Итак, мы остановились на середине заповеди номер 19, чтобы не кушать хамец в Песах. Такой запрет. И мы говорили уже немножко про законы, какие бывают в этой заповеди, о чем как бы стоит изучать. Подробности законов – это о том, что надо знать, что именно такое хамец. Как мы говорили, из 5 видов злаковых в соединении с водой получается хамец. Не просто что-то кислое, там какая-нибудь кислая капуста, да, или уксус, или что-то, это не хамец. Хотя уксус называется хомец, да, но он сам по себе не является хамец, если он сделан только из винограда, и в нем нету никаких пшеничных и каких-то злаковых деталей и так далее. Но все, что получается из злаковых, это хамец. Потом мы видели с вами еще немножко тему такую, что хамец запрещен не только сам по себе, но и когда он варился в каком-то блюде, даже если его вынули оттуда, само блюдо, оно уже тоже в нем есть, да, запрет на хамец. Вопрос, конечно, в каких пропорциях и так далее, но простой, если я правильно помню, простой закон говорит, что не хамец, как правило, ломит батель, то есть он не... В отличие от других запрещенных вещей, если их было слишком мало и нет от них вкуса, и они попадали в еду, их убрали оттуда, то потом эта еда не запрещена. С хамецом тяжелее. Он даже, если было совсем немного, он может сделать запрещенной всю еду. Также и посуду, которая касалась хамец, да, нужно следить, чтобы не было хамец, и в Песах у нас всегда другая посуда. А раньше, когда не было возможности иметь другую посуду, у людей было мало денег, и все это было очень дорого и тяжело, то делали и очищали посуду. И сегодня все еще есть у людей какой-то красивый субботний набор, например, ножей, вилок, я знаю. Они идут их и обрабатывают кипятком. Есть специальный целый ряд законов, как можно превратить посуду, как бы это сегодня на современном языке сказать, обнулить ее состояние. То есть сделать ее не молочной, не мясной, не хамец, ничего, а просто вот как новую. Для этого она должна, ну, тоже много чего есть изучать, но простой закон говорит, что она должна пройти такую же обработку, равноценную той, тем обстоятельствам, при которых в нее попадала вот эта еда. Ну, скажем, кастрюля, в которой обычно варится, да, значит, в ней должно что-то вскипятиться, вода, и выйти за пределы кастрюли, так, чтобы вся кастрюля была в этом кипятке. А сковородка, на которой жарится, там уже такой обработки водой не будет достаточно, потому что там при более высоких температурах происходит проникновение частичек пищи, да, в металл. И поэтому ее нужно обрабатывать при более высоких температурах. Но как раз замечу вам, что сковородки в наше время, не думаю, что можно было бы кашировать, в отличие от некоторых кастрюль, потому что чисто металлические сковородки я последний раз видел в Москве лет 30 назад. А сейчас все сковородки покрыты вот этими тефлоновыми или какими-то еще такими хитрыми покрытиями, которые в составе в своем содержат сложные там всякие соединения. И если вы правильно понимаете, соединения не поддаются кашированию. Поэтому уже невозможно откашировать сковородку такую. Но можно кашировать вилки, ножи и ложки, если там, особенно если нет ручек. Ручками надо отдельно смотреть, как что. Ну, я имею в виду ручки там из пластика или что-нибудь такое.
Вот, а можно вопрос?
Да, конечно.
А сковородку и с помощью легкого прокаливания, если в ней происходила жарка без масла, если с маслом с помощью одолы будет достаточно, нет?
Теоретически, да. То есть чисто металлическую сковородку тоже можно откашировать, но, как мы сказали, при более высокой температуре, вот как вы сказали, прокаливание огнем. Но, как я сегодня вижу, сковородки, они все, как правило, уже покрыты какими-то слоями. Где-то, когда ты мне еще сейчас вспоминаю, попадалось, ну, вот какие-то дорогие такие, не алюминиевые, но в каких-то, наоборот, из нержавейки, может быть, делают какие-то сковородки такие, знаете, цейсовские, может быть. Такие вещи теоретически, да, можно откашировать. Опять, сегодня мало кто возится с этим, потому что проще купить на Песах второй набор посуды и не мучиться. Но закон есть закон, да, если посуда, в принципе, подается кашированию, можно ее откашировать на Песах, и тогда она как бы обнуляется. При этом заодно иногда люди, пользуясь этим случаем, откашировав посуду на Песах, могут поменять даже ее статус как бы с мясного на молочный и так далее. То есть она обнуляется, да, все в ней ничего нет. После того, как ее откашировали, и хотя просто так не рекомендуется, не разрешают мудрецы просто так взять молочную вилку и превратить ее, да, откашировать как бы, и потом использовать ее как мясную. Потому что они боятся, что люди начнут этим злоупотреблять, и потом начнут просто так менять посуду, и все выйдет из этого всякие неправильные вещи. Но поскольку для Песоха это разрешили, то там заодно можно выиграть и этот момент. Ну, опять же, я не знаю, насколько это практически применимо сегодня. Хотя есть какие-то отдельные посуды у людей, которые иногда вот хотят они их обработать. Я помню, еще даже к нам в поселение в свое время привозили большой чан какой-то и устраивали за несколько дней до Песоха, устраивали вот такое, то, что называется агалат-килим, кипячение, да, большой чан, кипятили, там привозили какие-то ацетиленовые горелки, по-моему, чтобы прокаливать какие-то там типа сковородок, вот что-то, ну, вот такие вещи, которые можно откашировать.
А в чем проблема тефлоновой? В чем проблема?
Знаете, я если... не помню уже, из чего оно состоит. Это вот, может, люди, которые больше знают производство, они могут сказать вам, потому что я просто не помню, что это такое тефлон. У меня есть подозрение, что
покрытие,
это не...
покрытие какое-то.
Да, я понимаю, что это покрытие, но это покрытие у меня вызывает ощущение, что оно не чисто металлическое. Да, оно какое-то, если я правильно понимаю, вот я сейчас смотрю, политетрафторэтилен. Вот что это на самом деле такое. Это не что иное, как полимер. Полимер пластический, да, то есть фактически продукт нефтяной. Он твердый, да, прочный, и все выдерживает температуру и помогает, чтобы не пригорало еда в сковородке. Но он не поддается кашированию. Такие материалы по закону невозможно откашировать. Пластиковую посуду, да, нельзя откашировать. Поэтому, если сковородка уже мясная, значит, она мясная. И если она хамецная, то значит, она хамецная. И на Песах она уже не пойдет. Ну, это так вкратце про эти законы.
Даже если с помощью либун, да?
Да, да, нет, тут уже не поможет. Потому что если, ну, как это у нас говорится про, например, как его выражение похоже, это немножко из другой области, но это очень смежная с кашированием область чистоты ритуальной. Мы знаем, что, например, глиняная посуда не поддается очищению в микве, точно так же она не поддается кашированию. Написано «таарато за ушвирато». То есть его единственный способ его исправления – это его разбить. Да, но я думаю, в этом глубокий философский смысл, и сейчас не будем в это входить. Пройдем дальше. Что напоминает, какие еще есть законы? Если, конечно, нет еще вопросов по дороге, это пожалуйста.
А смотрите, если купить обычную сковородку, но на ней как будто, ну, не тефлоновое покрытие, но какое-то покрытие есть, потому что обычная сталь или какой-то сплав металла, он ведь и на вид, он как бы, ну, такой беловатый или, ну, получается, да, какой-то он вот как железо обычное без покрытия, вот какой, такой блестящий цвет. Есть покрытие какое-то? Тогда получается, вот эту сковородку после покупки нужно окунуть и кашировать ее обязательно или нет?
Это я не хотел бы влезать в этот вопрос, но опять, как любой неграмотный человек вам просто скажет, ну, на всякий случай, да. Потому что, понимаете, для того, чтобы сказать что-то, что оно разрешено без дополнительных усилий, это нужно быть раввином, который разбирается в вопросе. А для того, чтобы сказать запрещено, это может любой, так сказать, безграмотный человек, типа меня, может вам сказать. Но я не хочу вам просто так говорить. Я знаю, что были такие вопросы и были исследования в каких-то местах, видели, что определенные виды посуды смазывают какими-то подозрительными, возможно, животного происхождения жирами. И, конечно, после этого, значит, надо кашировать после покупки. Но лучше спросить у раввина в своей местности, потому что, возможно, в каких-то странах это даже варьируется. Да, так же, как с многими другими вопросами кашрута, в разных странах бывают разные обстоятельства. Если известно, что вот эта линия, она идет без каких-то дополнительных масел или чего-то, в принципе, кашировать не нужно. Только если вот есть подозрение, что там было какое-то использовано животного происхождения жиры для смазки металлических кастрюль или сковородок, тогда, конечно, нужно кашировать. Если эти вещи вообще поддаются кашированию, потому что если сковородка покрыта еще каким-то слоем, вот таким, неважно, он называется тефлон или это еще какие-то сплавы изобрели сегодня, если это что-то пластическое, не металлическое, это все, это не поддается кашированию, это выброшенные деньги. Поэтому лучше все эти вещи проверить.
Правда?
Да, ну, я конкретно сказать точнее не могу, потому что есть разные это, темы. Почему-то мне кажется, что сегодня с этим легче, потому что есть всякие другие способы обеспечить сохранность посуды. Но не могу вам подписаться, да? Теперь, какие еще законы у нас касаются хамца? «Вадин галаш отан бемей пирот». Например, это тоже интересная очень тема. Маца шира, то, что называется. Если замесить тесто на так называемых мейпирот, вы знаете, есть 7 жидкостей, я думаю, что это те самые, имеется в виду 7 жидкостей, которые не являются... Нет, тут не только все эти 7 жидкостей, тут только мейпирот. Нет, я вру. Мейпирот имеется в виду соки. Масло, соки, может быть, молоко, фруктовые какие-то соки, чистые, без добавления воды. Вот на этих вещах, если замесить тесто, теоретически считается, что оно не может быть заквашено, то есть оно не превращается в настоящий хлеб, настоящий хамец. И поэтому, кстати, заодно, если сделали из них мацу по всем правилам, то есть быстро все сделали, замесили, сделали, эта маца не годится как мацат мицва на леля седер. Но, казалось бы, это может быть кошерный продукт, чтобы кушать просто в Песах. И, кстати, очень вкусная вещь. Однажды только мне попалась такая маца с бадацным экшером. Специальный был договор какой-то, они сделали там линию, один раз выпустили. Как раз когда Песах был вот после субботы. Но тут какой вопрос бывает с этим? Вопрос такой, что по правилам, с одной стороны, мы перес эйн махмецин, как говорит Талмуд, то есть не превращает тесто в хамец. А с другой стороны, если туда попадает хотя бы капелька воды, процесс окисления теста идет быстрее, чем при обычной смеси муки с водой. И поэтому никто не может подписаться, что даже за несколько минут оно уже не превратилось в хамец. Поэтому, например, ашкеназы, насколько я знаю, очень остерегаются маца ашира, вообще не делают такие вещи на Песах. И те, что я видел, они были с какими-то очень сомнительными кашрутами в основном. Но вот такой вопрос, да, это надо изучать подробно законы, знать, когда, что, как можно. Это еще тема, которую он указывает. Еще какая тема есть? Дин летита. Это интересная такая вещь, летита. Обработка зерен водой. То есть, когда только их собрали, вы знаете, да, их надо очищать от шкурок. Да, это все делается, особенно когда в массовом порядке, и там зерна, и к тому же там может и земля попасть, и какая-то пыль. И пыль же, она же стоит долго на природе, да, она пыльная. И вот эти крошки от всяких вещей, которые примешиваются там, когда это все процесс отделения, обмолачивания идет. После этого зерна, конечно, хорошо бы промыть. Это называется летита. А с другой стороны, это промывание, если его сделать неправильно, может привести к тому, что зерна начнут уже взаимодействовать с водой, да, вот эта мука, которая потенциально в них есть. И тогда они станут непригодны к использованию в Песах. Это интересное есть в Талмуде на эту тему место. Там говорится как раз, что были, которые считали, что не нужно делать это вот летита, обработку водой, а другие считали, что нужно. И именно даже доказывали то, что нужно как раз хранить зерна от того, чтобы они не окислились. Это именно связано с тем, что их нужно промывать. И вот эту промывку нужно делать грамотно и осторожно, так, чтобы не произошло закисление, а потом хранить, чтобы не прикасалось вообще воды. Ну, естественно, со стадии муки уже никакого прикосновения с влагой не должно быть. Но в наше время законоучители написали, что мы точно не знаем, как делать эти промывки и обработки, и поэтому не допускаем вообще никакую жидкость к зернам с самого начала того, как их собрали. И принято сегодня у грамотного народа даже не только на Леля Седер, не только на вечер первой мацы, а все время Песаха кушать только такую мацу, которую вот шмура, то, что называется, да, что и хранили, хранили этот, начиная с того, как срезали колоски, с этого времени все время следили за тем, чтобы не попадала туда вода. И сегодня это латита не делается. Ветавшиль шнимца бахамец. Еще одна тема – это еда, в которой обнаружился хамец. Да, ну, да, что делать с этим? В Песах, да, что там можно, что нельзя. С этим есть свои законы. Вадин килим шништамеш баем хамец. Все видят, да, в чате? Я текстик послал вам остаток. И...
Да.
Посуда, да, посуда, которую пользовались для хамца, но это мы с вами уже обсудили, что ее можно исправить иногда, и в таком случае седер можно исправить. Когда нельзя, значит, ее надо отложить. И сегодня принято продавать вместе с настоящим хамцом какие-то там большие заводы, какие-то магазины, склады, которые не могут избавиться, и которые будут большие потери, если они избавятся, просто выбросят свой хамец, они его продают. Продают не евреям, и вместе с этим заодно мы продаем, так все централизованно потом это продается из одной точки, а мы по своим районам собираем у раввинов в районах право на продажу своего хамца. И, как правило, у людей в доме хамца и не остается. Есть разные мнения законоучителей по поводу того, можно ли продавать хамец, который настоящий, да, вот какую-то вафлю там, или бутылку водки пшеничной или что-то. И есть, которые разрешают это, есть, которые не рекомендуют этого делать, скажем так, прямо запретить это. Я не уверен, что можно, поскольку всегда это делалось и делается сегодня в промышленных масштабах. Но не рекомендуют, потому что всегда опасаются, что люди, не очень правильно понимая, как это все работает, на самом деле в сердце не будут согласны с этой продажей и будут продолжать считать это каким-то религиозным обрядом. А если так, то продажа, конечно, не состоится. Ведь если для того, чтобы вещь была продана, нужно по закону три детали есть. Согласие продавца, согласие покупателя и акт продажи. Да, да, самакне, да, сакойне и маса киньян. Ну что, если нету да, самакне, если продавец на самом деле не согласен продавать, он считает это каким-то религиозным обрядом, тогда продажа не состоится. И тогда человек оказывается виновен в том, что он содержал у себя во владении хамец. Но как сегодня принято делать? Принято действительно у большинства людей избавляться от настоящего хамца, а какие-то вот эти остатки, которые на самом деле мы ничего с ними не могли бы сделать, но они у нас где-то в посуде находятся, да, вот эти впитаны в стенки посуды, это вместе с настоящим хамцом, который где-то продается под раввинским надзором, мы продаем и это. А шкафы, в которых такая посуда лежит, мы сдаем в аренду тому же нееврею на неделю Песаха. Так что это действительно становится его место. Теоретически он может приехать к нам домой и положить туда какую-то свою вещь. Мы обязаны его пустить, конечно. А потом после Песаха производится процедура обратной продажи, и хамец продается обратно тем, у кого его купили. Если, конечно, человек вдруг не захочет его действительно купить. И были такие случаи, ну, значит, тогда все купит.
Рава Вадя, скажите, пожалуйста, а получается, что хамец, мне постоянно этот вопрос вот как бы на языке, я не могу никак его переварить. Так. Хамец – это то, что уже произошло закваска. Почему мы продаем муку обычную?
Очень она хороший же, вопрос.
Она же ну, вообще ничего. Да.
Очень хороший вопрос. Я думаю, что имеется в виду в обычной муке, в чем там подозрение? В том, что за ней не следили с момента, как собрали эти зерна, и могли попасть. Обычно ведь в промышленных этих самых сегодня до сих пор существуют, насколько я понимаю, такие процедуры, когда зерна как-то очищают. И там может быть и влага. Если не следили за этим, то есть подозрение, что уже какой-то процесс... А закваски чуть-чуть пошел в этих зернах. Поэтому опасаются такой муки и не используют ее в Песах. И даже принято ее продавать. Хотя, скорее всего, строго говоря, по закону, может быть, это и не нужно было бы делать. Но я ни за что не выскажусь.
То есть это скорее из опасения, чем из-за реальности того, что это хамец.
Да, это из опасения. Но смотрите, то, что наши мудрецы рекомендуют делать из-за опасения, мы делаем, потому что опасения...
Нет, это понятно. Понятно, что я не буду оставлять дома муку. и отдав ее кому-нибудь, какому-нибудь другому еврею, зачем мне себе это мучиться, вот, который меньше знает. Я понял, спасибо.
Ну, вы так не шутите, а то кто-нибудь пойдет и сделает еще.
Не, ну я же знаю аудиторию, в которой я шучу.
Ну, хорошо.
Все грамотные люди.
Хорошо, будем надеяться. Так. Замечательно. Так вы поняли, да? Здесь есть много таких вот тем, которые в связи с хамцом обсуждаются. И вот эта продажа хамца – это отдельная, конечно, большая тема. Но здесь мы говорим про то, что от него надо избавиться. Мы говорим сейчас про запрет, в принципе, его употреблять в пищу. Да? Чтобы у нас это не получилось, вот с этим детали связаны, мы тут перечислили. Бахамину бацунен, да, бывает, что в горячей еде, бывает, что в холодной. И даже в холодной иногда может быть проблема, если, скажем, он долго лежал там где-то. Вьетер протея и остальные подробности, касающиеся хамца, где у нас написано «Варим бапсаким». Тот же самый Талмуд, который все время на него пока мы ссылаемся, Гмара Псахим во втором переке, вот он говорит, и в третьем эти вопросы обсуждаются. Теперь «Вен ногегет», где эта заповедь, работает, да, где она действительно, эта заповедь, «Бекол маком», «Бекол зман», «Бизхарим накивот». Одинаково запрет на съедение хамца, он одинаковый для мужчин, для женщин, в любое время, независимо ни от храма, ни от жертв, ни от чего. Да, и в любом месте, конечно, и в Эрец-Исраэль, за границей одни и те же законы. Очень тщательно все это одна из вещей, которую народ Израиля очень тщательно соблюдает. Заповедь действительно, может быть, это из-за Резаля, который сказал, что если в доме не найдется даже ни одной крошки хамца, то есть какое-то особое обещание для этого дома, что не будет у него беды в следующем году. Может быть, из-за этого, может быть, и до этого люди старались даже ни одной крошки, чтобы не оставалось. Хотя, строго говоря, по закону, мы с вами еще будем, по-моему, говорить про процедуры того, как избавляться от хамца. Это не совсем так строго по закону, но принято делать так. Теперь, как кто нарушил, Веохель казает хамец, нашел рогалик у себя в Песах и не выдержала, не вынесла душа поэта, он его съел. Если там был казайт, он съел его в Песах. Бемезид, если он съел его намеренно, зная, что это хамец, да, и понимая, что его нельзя есть в это время, и все-таки его съел, наказание карет, отсечение души, очень тяжелая вещь. Считается самым тяжелым наказанием из тех, которые даются с небес. То есть есть наказания, которые дает Бейздин, да, еврейский суд. Но из тех, которые с небес, карет — это, пожалуй, самое страшное. То есть душа отсекается от источника. Как это работает точно, я не знаю, но это очень нежелательно. Есть разные проявления. Иногда в Талмуде приводятся примеры, что люди в своей жизни потом могут увидеть примеры того, что они заработали карет, что с ними что-то происходит. Да, там люди лишаются детей, люди умирают там бездетными, какие-то еще вещи, умирают раньше времени. Всякие бывают с этим неприятные явления. Теперь «Бешогег хаяв хатат кво». Если он нарушил это «Бешогег», то есть он не знал, что это хамец, как мы с вами говорили, в древнее время особенно, а сегодня, скажем, это может быть в некоторых восточных домах, где принято кушать мягкую мацу, могут перепутать, просто реально лежит кусочек лепешки, и люди думают, что это маца, а оно оказывается хамец. И потом, если выяснишь, что это был хамец, человек должен принести корбан хатат. Как за такого типа ошибочные нарушения приносится корбан хатат. То есть мы видим, что это довольно строго. Вот мы закончили 19-ю заповедь. У нас осталось 4 минуты. Жалко начинать новую. Может, у кого-то еще какие-то вопросы есть? Не считая того, что мы в следующий раз без Раташем... ну вроде здесь все те же люди, что были сначала. Я на всякий случай еще раз объявлю, что если кто не слышал, что мы через неделю, блин, Эдер, поговорим о том, как проводить вот эту субботу прямо перед Песохом. Что там и как готовить, и что делать. Без Раташем... Да.
Извините, а вот то, что вы сказали по поводу карета, вот большого, это же с какого момента у него ответственность отчитывается, потому что, ну, вы же понимаете, что, ну, я не буду ни о ком говорить, о себе, да, то есть я начал в 2005 году там более-менее нюхать листы Торы на расстоянии 15 тысяч километров от нее.
О, вот. Хорошо у вас нюх.
Ну, так нос какой, вы же видели. Вот. Как пел старая каббалистическая песня один тот самый персонаж, нюх как у собаки, да. Mm-hmm. Вот. Глаз, правда, не как у орла, но... Так вот, как с большими быть в этом плане? Практически у всех за спиной такой хороший рюкзак, но не у всех, у меня. У меня хороший рюкзак, и что это даже... Ну, это жуть.
В чем вопрос? Я вы услышал, как бы.
То есть ваш... с какого момента наступает ответственность, вот в частности, в отношении большого в плане карет, к примеру, или каких-то других.
Что называется мейзин? Когда человек понимает, это хорошо, вы спрашиваете вообще по поводу всех заповедей. Что делать? Пришли, скажем, я сегодня приду к какому-то еврею в каком-нибудь там Тьму-Таракане, да, который уже живет. Как русский, да, 60 лет, и дедушка его тоже уже жил как русский. Он только помнит, что его зовут там Борис Михайлович, да, у него там в паспорте написано, что он еврей. Я вам приду сегодня и скажу, ты знаешь, нельзя вот тут кушать хлеб. Он меня посмотрит, что с тобой, да, не так. Я не думаю, что в таком случае это называется, что он уже нарушает заповедь Мезин. Он должен понимать, что Всевышний дал Эврин Тору, что есть такие заповеди, да, что все вот это он должен каким-то образом понимать. Есть спор законоучителей, ну, конечно, как все наши хорошие темы, всегда есть какой-нибудь спор законоучителей, которые в тонкостях закона расходятся в чем-то. Кого именно в Израиле, например, считать людьми, которые как Тинахот Шенишбу? Да, ведь мы с вами номинально не называемся Балей Чува, мы называемся Тинахот Шенишбу. Люди, которых в детстве украли, что называется, да, то есть они выросли в чужих местах, ничего не зная о Торе, и выросли с представлением без Торы, как бы, да. Без Всевышнего, да. А потом да. Открыли для себя это. Это немножко другое. И, кстати, в Геморе Шаббат разбирается, что делать таким людям, в принципе, за Шаббаты, которые они нарушали, может быть, один курбан за все будет принесен и так далее. Это когда Машиах придет, мы разберемся, какая рука. Но ответственность, она очень простая. Когда человек, он каждый человек сам свои отношения с Всевышним знает. Если он понимает, что на самом деле это нельзя делать, и он делает, тут, я думаю, он не вопрос. Он получает карет.
Okay.
Если он просто не понимает, он ничего... Понятно, что те, кто не знал, это тоже не вопрос. Никакого карета нет. Это не называется мезид, это называется даже, может быть, онность. А если человек мог знать и не узнал, вот это вот вопрос, что это шогэг. Да, это тоже уже нехорошо. То есть он мог бы узнать, мог бы уже понять, мог вспомнить или мог выучить, и он почему-то не удосужился это узнать и выучить, тогда тут, может быть, к нему претензии, но тоже не называется мезин. Называется шогэг. Может быть, он хаяв хатат. Ну, когда Машиах придет, мы с вами узнаем, сколько у нас, сколько нам мамки брать, чтобы принести хатат. Всем спасибо, что были. Через неделю, Блинедер, вы мне напомните, да, пожалуйста, Гейсов, да, у нас за несколько дней, чтобы я еще какие-то вещи посмотрел, чтобы я не забыл. Зарат Ашем, тогда поговорим о РФПС.
Школе, будьте здоровы.
Спасибо,
лучше вас. До свидания.